Добрый вечер. Наша сегодняшняя тема – это две главы, которые хотя и не связаны еврейским календарем и читаются в шабаты ближайшие и следующие за ним, но темой их связующей будет, конечно же, роль Моше. И когда мы говорим о роли Моше, во-первых, мы вспоминаем, конечно же, седьмой принцип веры Рамбама, в котором утверждается, что мы верим верой полной и абсолютной в то, что Моше был причиной всех пророков, бывших до него и после него, и пророчество Моше того, через кого мы получили всю Тору, всю устную Тору. Письменная Тора была записана, первый свиток, его рукой. И роль Моше, Пятикнижие называется Моисеевым. И тем не менее, роль Моше – это один из ключевых вопросов иудаизма, настолько важных, что Виленский Гаон берет на себя смелость утверждать, что недельная глава Тецаве во второй книге Пятикнижия, где, как известно, не упомянуто имя Моше, по причине, тоже хорошо известной, о ней говорит Мидраш, Моше попросил стереть его имя после Золотого Тельца, когда он умолял Всевышнего простить евреев. И вот недельная глава Тецаве, не несущая имени Моше, говорит Виленский Гаон, она намек на важнейшие обстоятельства. Она всегда выпадает около седьмого Адара, дня рождения и дня ухода Моше из этого мира. И неупомянутость имени, объясняет Виленский Гаон, подчеркивает важнейший момент. И я позволю себе сравнить в этом смысле, только в историческом, конечно, смысле, Моше с Мухаммадом, в кавычках основателем, или не в кавычках, прошу прощения, по отношению к Мухаммаду, основателем исламской цивилизации, не только религии. И понятно, что отсутствие Мухаммада немедленнейшим образом, автора Корана, немедленнейшим образом уничтожает всю цивилизацию ислама. Понятно, что отсутствие Иисуса или Будды немедленно заканчивается этими религиями. И здесь коренится принципиальнейшая разница, объясняется Виленский Гаон. Наша Тора, при том, что Пятикнижие Моисеева, извините, никакого отношения наш учитель Моше к Пятикнижию не имел. Он не автор, он не соавтор, и ни одна буковка Пятикнижия Моисеева не является, а лишь только божественность автора, и Моше не посредник ни в коей мере, и именно об этом пойдет речь в двух главах. Корах, который, как мы видим с вами, заведомо ошибается, и причина страшного наказания для Короха и его сообщников – это главный вопрос, который нас озаботит в этой беседе, но и даже совершенно другого уровня поползновения, в кавычках, старшей сестры Мириары, которая обращается к старшему брату Моше, все остается в семье, практически интимная беседа Мирьям и Аарона, который был пассивным слушателем, заканчивается страшными личными последствиями для Мирьям, которая, несмотря на всю свою абсолютную праведность, наказана Всевышним, и при этом звучат страшные слова: «А если дочь твоя, а если ребенок твой плюнет тебе в лицо, то разве…» И мы увидим с вами, что как восстание Короха, так и идущая за ней глава Хукат, Конституция, обе эти главы прямо связаны оценкой роли Моше. И заканчивая свой комментарий, говорит Виленский Гаон, невозможность найти могилу Моше в этом мире, так же, как и намек, содержащийся в главе, где отсутствует имя Моше, и которое, как ни странно, приурочено к дате его рождения и ухода из этого мира, это все намеки на то, что при всем уважении и любви к учителю всех учителей, к отцу всех пророков, это ни малейшей степени не влияет на еврейскую цивилизацию, не влияет на Тору и на божественный союз между Израилем и Всевышним. И вот эта подчеркнутая двойственность роли Моше, который был самым великим и самым скромным, то есть абсолютно не заслоняющим Всевышнего. Абсолютная прозрачность этой фигуры приводит нас к корневому слову «абсолют». Но начнем мы все-таки с Короха. И, наверное, самый красивый, хотя и совершенно не крупный комментарий моего учителя Рава Мойши Франка связан с удивительным мотивом, или, как говорят на современном иврите, мотор, движителем Короха. Но еще прежде, сразу заметим, в Ваиках Корах усматривают, это приводит и Раши, и все мудрецы усматривают в этом, важность момента, а именно «распре Короха», «махлокет Корах ве эдато» переводится на русский язык как «распре Короха и его сообщников». То есть это не «распре, не дай Бог, Короха и Моше». Это «распре между Корохом и его сообщниками», а движитель, конечно, был эгоизм, зависть и честолюбие. Но, во-первых, обосную. И обоснование – это слова Моше «Рав лахем бней Леви». Реакция Моше на претензии Короха, и о них сейчас будет подробнее, она, кроме всего прочего, удивительна. «Много вам сыновья Леви». Что значит «много вам сыновья Леви»? Объясняет мой учитель. Все, что связано с позицией Короха, следует, и это следует помнить по поводу всех желающих, конечно, Корох был первым, всех желающих свободы, равенства и братства. Лозунг, конечно же, не французской революции, а вызванный немножко раньше еще Корохом. «Кола эда кулам гдошим». И вся община, все выделены. Зачем же нужны выделенные из выделенных? Вот это суть распри, но это распря именно Короха со своими сообщниками, а не с Моше. И как это понять? Слова Моше, объясняющие мотивацию Короха. Дело в том, что выделенность коинов была следующей за выделенностью левитов. То есть сначала, непосредственно после промаха золотого тельца, когда мы перешли с рельсов Геулы на рельсы Галута, с рельсов письменной, видимой Торы на рельсы устной Торы, то, переведя стрелки, естественно, мы оказываемся в положении, где первенцы утрачивают свою функцию. Их функция передается левитам, а из среды левитов уже затем выделяются коины. Так вот, выделенность левитов была немедленной. Они были выделены уже тем, что Моше призвал к оружию не граждане, а к оружию левиты. Напоминаю недельную главу Китиса, где 3000 убитых в лагере убиты мечами левитов. Вот здесь начинается выделенность левитов, которая закрепляется решением Всевышнего, и когда Моше говорит «много вам, сыновья Леви», что он, собственно, говорит? Простите, если Корах был таким безупречным рыцарем и борцом за свободу, равенство и братство, то отчего не был слышен его голос о равенстве, когда были выделены левиты? Быть может, потому что он сам сын Кегата, сына Леви. Быть может, потому что он сам левит и был выделен. И лишь когда из среды левита выделяется Аарон и его сыновья, вот тут и просыпается понятие справедливости. Очень интересно в этом контексте, и извиняюсь за историческую параллель, брат последнего казненного на гильотине французского короля, Людовика XVI, если не ошибаюсь, по номеру он был, и, как оказалось уже после всех событий, все эти события, которые начинались действительно вроде бы с таких лозунгов, заканчивались они, как вы помните, сами тем, что гильотинируют всех подряд, включая в конце самого Робеспьера. Но о чем мало кому известно, брат, младший брат короля, был тем, кто заварил всю кашу. Нет, не всю французскую революцию, но ее сердцевину. И очень интересно, что он выбрал себе в качестве фамилии, он назывался своими приспешниками герцог Эгалите, что означало равенство. Он был герцог равенства, и благодаря его совершенно удивительно беспринципным интригам и были казнены Людовик XVI и Мария Тереза, знаменитая словами «пусть едят торты, когда нет хлеба». Так вот, именно его честолюбие и желание занять французский престол или, по крайней мере, стать императором, то, что в конечном итоге будет уготовлено Бонапарту, вот именно это и приводит к совершенно трагическим и мрачным страницам французской революции. Но вернемся обратно и сделаем важнейшее заключение, господа. Слава Богу, те, кто пережили советскую власть, как мне кажется, должны были получить прививку от лозунгов и девизов. И тем не менее, Тора об этом говорит совершенно прямо. Когда Моше говорит «много вам, сыновья Леви», он прямо указывает на то, что обычно в основе всех-всех побуждений человека улучшить мир стоят его попытка, конечно же, улучшить мир для себя. Не в материальном смысле этого слова. Я далек от таких параллелей. Но очевидно, с точки зрения, когда человек взваливает на себя весь этот мир с тем, чтобы его улучшить, основной момент взваливает его на себя, становясь в каком-то смысле владельцем этого мира. И это то, что движет всеми Бонапартами, Александрами Македонскими, прочими Чингисхами, Сталинами и же с ними Мао Цзэдунами. Таким образом, мы, возвращаясь к Хороху, обнаруживаем мотив его поведения. Корах – это честолюбец, который чувствует в душе своей силы необъятные. Это буквально мидраш. Дело в том, что действительно произошедший от Короха по прямой линии Шмуэль был не просто величайшим из пророков, но мудрецы сравнивают его с Моше и Аароном вместе взятыми. То есть Корах нес в душе своей действительно силы необъятные. И по удивительно красивому комментарию Раби Шалома из Бельз, в «Вайках Корах», так начинается наша глава, «и взял Корах, взял, а не подождал, пока дадут». Как всегда, схема промаха первого человека, господа, не надо никогда никого ни о чем просить, я цитирую уже Михаила Афанасьевича Булгакова, никогда никого ни о чем не просите, захотят, сами дадут. Господа, единственное средство против нашего эгоизма не брать, а дожидаться, когда дадут. И вот этот удивительный, хотя и очень короткий комментарий Рава Шалома из Бельза, по сути, расставляет все точки над «и» в понимании фигуры Моше. И это, наверное, хотя и исторически самый главный, но оказавшийся и самым легким вопросом. Вопрос куда более тяжелый, который потребует от нас напряжения всех-всех сил и привлечения всех авторитетов, это вопрос следующего порядка. Отчего наказание Короху и тем, кто участвовал в распри с ним, и сама по себе махлокет Корохве, да то распри между Корохом и его сообщниками, очевидная распри, поскольку каждый удовлетворял свой эгоизм, а когда несколько эгоистов, как я всегда люблю цитировать, мерзавец, да, это человек, желающий ровно того же, чего желаете вы. Так вот, распри между Корохом и его сообщниками подразумевает наличие общей цели, которая при дележе становится, естественно, намного меньше в размерах. И Датан и Авирам, и он бен Пелет, каждый из них преследовал свою цель. И отсюда распри между ними. Но вопрос тяжелейший – это вопрос меры наказания. Вот этот самый удивительно двигающийся рот земли, который раскрывается, причем у Мальбима присутствует потрясающий комментарий, показывающий, насколько далеко находились шалаши тех, кто участвовал вот в этой, в кавычках, разборке, и, соответственно, показывает, что километры проходил рот, открывая и проглатывая зачинщиков этого бунта. Бунта против чего? В чем, собственно, заключалась претензия Короха? И с этого мы начнем наш ответ на тяжелейший вопрос, от чего такое страшное наказание. Страшное настолько, что мы не можем его сравнивать даже с гибелью Содома и Гоморры или гибелью людей в потоп. Потому что провалиться живьем в преисподнюю, быть проглоченными, подобного наказания мы не встречаем нигде в Пятикнижии Моисеевом, и тем более, если речь идет о Корохе, про которого мы сказали, что в принципе наделенный всеми способностями, он элементарно не смог дождаться, когда дадут, и решил взять сам. Но если его преступление так кажется невелико, то откуда же тяжесть, немыслимое наказание? Если Датан и Авирам – это мерзавцы, что называется, со справками и так далее, то Корах и некоторые из его сообщников, сделавшие чуву сыновья Кораха, почему столь страшное наказание? И, конечно же, как мы всегда с вами учим, наказание, господа, это всего лишь мера за меру поступка. А если такое наказание, то, следовательно, нам придется увидеть, в чем ужас этого поступка. И мы начнем с известнейших мидрашей. Наверное, самый известный из них – это идиома, вошедшая в современный иврит, «талит шекула тхелет». Буквально «талит», который весь того самого небесно-голубого цвета, какой должна была быть только одна из восьми нитей цицит. Это, конечно же, мидраш, и претензии Короха в мидраше рисуются двояко. И мы помним правило, сформулированное Равом Моше Шапира: если мидраш рисует одно и то же событие двояко, то это один и тот же общий смысл, это просто рассмотрение одной сути с двух сторон. И так же, как в случае Надава и Авиу, мы с вами совместили три разных точки зрения на эти события, в данном случае нам проще, всего две точки зрения. Первое. Пришел Корах к Моше с каверзным, в кавычках, вопросом и спросил: «Талит шекула тхелет», «талит», который весь целиком голубой, требует еще и голубой нити. Ответ Моше был «да». Ну, дальше даже не хочется говорить. Второй вопрос, заданный Корохом, вторая версия. «Байт мале сфарим хаяв мезуза», «дом полный книг Торы, полностью заполненный мудростью Торы, нуждается в мезузе». И ответ Моше «да» вызывает вот тот же гомерический хохот, который заканчивается тем, что по сегодняшний день, говорят мудрецы, все, кто прислушаются, услышат, как Корах кричит там вместе со своими сообщниками: «Мойше эмес веторосо эмес». «Моше истина», «Моше абсолют», я хочу именно так сейчас перевести слово «эмет», «и Тора его абсолютно». Понятно, что это намек. Понятно, что покушение Короха и его сообщников сознательно или бессознательно факта преступления не изменяет. Покушение было на абсолютность Торы. И посмотрим сначала мидраши, которые мы расшифруем с помощью Рава Менахема Мендела Шнейерсона, седьмого Любавического Ребе, Зихроно Цадик Левраха. Что говорит Любавический Ребе? Он говорит, что, конечно же, претензия, высказанная Корохом, и ее рисуют нам мудрецы в двух ипостасях: дом полный книг, то есть внутреннее, нуждается в полномочном представительстве снаружи. Зачем мезуза? «Талит шекулат хелет», нательный талит, который маленький талит, который весь тхелет, знаменитая голубая нить, зачем? Он весь тхелет. Зачем, и это и есть суть его претензии, в общине, где все выделены, выделять из выделенных? Зачем нужны коэны? Почему не все евреи могут быть коэнами сразу? Ведь в конечном итоге это же цель, которую постулировал сам Всевышний. «Ватем тиюли мамлехет коаним», «и вы будете для меня», говорит он всему Израилю, «царством коэнов», «царством функционеров», работающих только и напрямую на Всевышнего. Таким образом, снова в чем криминал того, о чем говорит Корах? Объясняет Любавичский Ребе. И, господа, снова губительность того, что он сказал, иллюстрируется знаменитой фразой, находящейся у истоков реформизма. Ее приписывают Моисею Мендельсону, хотя он и не автор, но он очевидный идейный соавтор этой фразы. «Быть евреем дома и человеком на улице». Создать ситуацию, в которой внутреннее будет самодостаточным, ему не нужно проявляться снаружи вообще. Зачем нужна мезуза снаружи? Неужели два пасука из Торы, из Шма Исраэль, которые появляются в мезузе, важнее, чем все пятикнижие Моисеева, чем вся еврейская мудрость? И неужели, когда все голубое, нужно что-то еще специально голубить? Ответ Аллахи, ответ Моше, ответ Торы безапелляционный и безусловный. Да, несомненно. И свидетельство правоты, исторической правоты ответа Торы, это, конечно же, крестившиеся внуки господина Мендельсона, наверное, самый известный из них Мендельсон Бартольди, крестившийся знаменитый композитор. Но суть проблемы должна быть нам совершенно ясна и прозрачна. Внешнее влияет на внутреннее, господа. Но не менее важно внутреннее, и для этого мы приходим в этот мир, должно влиять на внешнее. Внешнее и внутреннее с еврейской точки зрения не должны быть разрывны. И вот это основной принцип Торы, который сформулирован как «наасе венишма», «шамор везахор», если речь идет о шаббате, которые были сказаны одним словом, хотя одно внутреннее, другое внешнее. Хотя «помни день субботний» – это внутреннее, «сохраняй», «соблюдай день субботний» – это, очевидно, внешние запреты. Эти вещи неразрывны. И современному человеку объяснять о том, как губительно влияет внешнее на внутреннее, но, господа, не менее плодотворно и благотворно влияет внутреннее на внешнее. И разорвать эту связь – это значит утратить то, ради чего душа вселяется в тело и приходит в этот мир – работать вместе с нашим телом. Таким образом, то, что, собственно, произошло, была попытка самодостаточности и неготовности менять что-либо снаружи, неготовности проводить Всевышнего в этот мир. Но более важным для нас является, и хотя, быть может, снова Корах и не понимал всей опасности того, что он говорит, это не является оправданием, ибо, и вот здесь и начинается практическое объяснение страшнейшего наказания, которое воспоследовало за претензии Короха, за его, в кавычках, «аллахическими вопросами». Сказал Корах, и это то, что слышалось за его вопросами, что «Моше, твоя молитва столь велика, что ты, помолившись за своего старшего брата Аарона, добился его выделения в коины. Почему ты, Моше, не помолился за весь Израиль?» Речь идет о силе молитвы Моше. И Вильнинский Гаон, о котором мы вспоминали в начале нашей беседы, утверждает, что одна из причин, отчего место захоронения Моше принципиально неизвестно, это сила молитвы Моше. Эта сила может пробить все-все небеса, скрывающие от нас престол Всевышнего, и вызвать совершенно удивительные изменения в ходе истории. Но вот это как раз и есть то, чего делать нельзя. Но мало того, что нельзя, даже теоретически утверждение подобного выводит нас к совершенно неминуемому страшному выводу, что Моше мог добиться от Всевышнего всего. Теперь, в чем криминал, господа? В том, что если Моше своей молитвой влиял на замысел Всевышнего, то это значит, что замысел Всевышнего не абсолютен и способен человек, пусть самый высокий человек, пусть только Моше, но способен вмешаться в замысел Всевышнего. А это, господа, и есть посягательство на абсолют. Потому что то, с чего начинается, и то, ради чего мы с вами говорили и о Будде, и о Иисусе, и о Мухаммаде, то, на что в этом смысле, пусть косвенно, но посягает претензия Короха, есть отношение Моше к пятикнижию Моисеевому. Так вот, такого отношения не существует. Моше никоим образом, в кавычках, не связан с Моисеевым пятикнижием, которое названо в его честь нами. Но более того, Моше ровно такая же фигура в пятикнижии, как и Корах, и как мерзавец фараон. В каком смысле? В том, что Моше не только не соавтор, он ни в одной буковке, ни в одной короночке не повлиял на пятикнижие Моисеева. И то, что Моше появляется в Торе, и то, как он появляется в Торе, это божественный замысел и божественный промысел. И Моше здесь ни при чем. А пикантность ситуации проявляется вот каким образом. Еще раз. Корах позволил предположить, что Моше своей молитвой способен повлиять на сам замысел Всевышнего. Не поменять на перекрестке, как это может каждый из нас на своем перекрестке в своей личной жизни, выбрать из двух созданных Всевышним путей один. Но более того, он способен влиять на сам замысел Всевышнего, что по сути есть снова посягательство на божественность пятикнижия. А не дай Бог, такого уровня посягательства приводит к чему? К, не дай Бог, тому, что произойдет в конечном итоге со всеми религиями на Земле, которые зависят от человека и которые исчезнут, естественно, после раскрытия божественной истины. Потому что ничто, идущее через человека и связанное с человеком, не является абсолютно и полностью божественным. И потому в основе иудаизма стоит Синай, где была прямая и непосредственная связь между Израилем и Всевышним, и мудрецы подчеркивают Аллаху. Напоминаю, что одна из возможностей увидеть Синайское откровение – это хупа, говорят мудрецы, где есть жених Всевышний и Израиль невеста. И что подчеркивается, кроме всего прочего?